Ворошилова, радио «Радонеж».
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию беседу протоиерея Андрея Ткачева и его ответы на вопросы.
Передо мной стоит задача поговорить о сегодняшнем времени. Эта задача, с одной стороны, легкая, потому что мы все в нем живем. Все проще. Надо рассказывать только о том, что на глазах. С другой стороны, задача все-таки трудная, потому что мы все живем в разных временах. И человек не живет только в том времени, в котором он сейчас пребывает. Если, например, кто-нибудь сюда пришел, а у него в сумочке там или где-то, значит, в портфеле, там томик Диккенса, и он им зачитался, то половина головы у человека в 19 веке, в туманной Англии. То есть человек живет в том мире, который занимает его душу. И там Циолковский никогда не летал даже на самолете, но полжизни прожил в космосе, потому что занят был, его ум был занят межпланетными пространствами. Поэтому мы, с одной стороны, все живем в одном времени, в одном месте, там так далее, но, с другой стороны, каждый из нас живет в довольно разных мирах. Ребенок, слушающий рок-музыку, и ребенок, например, читающий о кругосветных путешествиях, живут в разных мирах. То есть их внутреннее наполнение разное. Поэтому никогда невозможно исчерпывающе характеризовать то или иное время, имея в виду, что все-таки люди, наполняющие время, совершенно по-разному наполнены этим временем. И у каждого из них есть свой мир, никогда до конца не сводимый на окружающую ситуацию. Никогда до конца не сводимый. Поэтому задача, в общем-то, даже не посильная. С одной стороны, легкая, с другой стороны, не посильная. Ну и на помощь я себе выбрал себе старого учителя Федора Ивановича Тютчева. У него есть стихотворение «Наш век». Наш – это 19-й. То время, которое мы благополучно считаем во многих положениях прогрессивным по отношению к нашему. То есть прогресс – это нелинейное понятие. То есть есть эпохи древние, которые были прогрессивнее наших, если мы ставим перед собой какие-то моральные вопросы. То есть эпоха, в которую врачи не делали абортов, как это, допустим, у Драйзера в «Американской трагедии», когда там после того, как нежелательная беременность началась, молодой человек оббегает кучу клиник и везде встречает недоуменные взгляды, говорит, как вы, что хотите, чтобы я сделал аборт, а некоторые просто хотят полиции сдать. То есть это 19 век, американская действительность, она, конечно, прогрессивнее, чем 21 век и в Америке, и в России. То есть вот, но тем не менее, значит, вот Тютчев пишет стихотворение «Наш век», 19 век. Вот картина мира глазами не самого последнего человека. Он пишет: «Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, а свет обретший ропщет и бунтует. Неверием полим и иссушен, невыносимое он днесь выносит. И сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет век с молитвой и слезой, как не стоит перед закрытой дверью. Пусти меня, я верю, Боже мой, приди на помощь моему неверию». Вот такие три строфы, исчерпывающие характеристики, очень емко, лаконично. Сейчас мы, если будем разбирать, и Бог поможет, то мы, как хорошо подобраны слова, и как фотографически точно сделан слепок, так сказать, с внутреннего состояния человека. Это 19 век, наш век. Значит, вот первая строчка. «Не плоть, а дух растлился в наши дни». Я хочу на ней сразу же остановиться. Под растлением мы традиционно понимаем в русском языке, в нравственных категориях, тление как таковое – это изменение. То есть, когда мы говорим о Божьей Матери, что без истления Бога слово родшее, то без истления, то есть без перемены. То есть, не меняющееся сохраняется вечно. Меняющееся, в конце концов, упадает и исчезает, прахом становится. То есть, оно до Рождества, в Рождестве и по Рождестве Дева. Дева нетленная, Дева, не изменившая естества. Дева, чья природа осталась сохраненной. То есть, нет, это такое один смысл слова нетление. А в нравственном отношении тленный человек, растлившийся, это человек, который в силу разных причин подвергся разным порокам, впитал их в себя и без них жить не может. Люди грешат все, но грешат очень по-разному. Некоторые грешат, сопротивляясь греху, некоторые грешат с удовольствием. У Николая Сербского, уже сегодня цитируемого, есть такое выражение одно, он говорит, что некий старик не в старости, старик, никак не могший до старости распрощаться с грехами. Грешащий старик, такая печальная вещь сама по себе, некий такой Карамазов-старший. Говорил мне, что в юности, говорит, я грешил из любопытства. Ну, когда человеку хочется узнать что-то новое, когда он молодецки тратит свою избыточную энергию и проверяет себя на вшивость, ищет приключений, грешит, так сказать, из любопытства. Есть такое, такое ложное геройство. А в старости, говорит, я грешу из ненависти к себе. То есть, когда я борюсь и не могу побороть себя, и это постоянные падения и восстания издергало мою душу уже, так сказать, до края, то человек может махнуть на себя рукой и грешить, уже ненавидя себя, как бы самоубиваясь. Люди так тоже грешат. То есть, грешат люди очень по-разному. Вот здесь, в этой строчке Тютчевской, очень важно, что это не плоть, а дух растлился в наши дни. То есть, обычное бытовое сознание считает, что избыток грехов в нашем мире, плотских грехов, дела плоти известны, это блуд, нечистота, злая похоть, серебролюбие и прочее, прочее, то, что Павел перечисляет, что якобы тело имеет свои законы, тело имеет свою, так сказать, что ли, ну, программу жизни, и эта программа жизни противоречит духовным устремлениям человека, и тело вечно заставляет человека, так сказать, делать то, что душе, в общем-то, не хочется. Тело тянет человека вниз, душа хочет идти вверх, такая классическая греческая такая дуальность такая получается. Она была в разных философских системах, религиях, когда тело считали темницей души, что душа моя благородна, значит, вот, а по плоти я развратник, значит, такой, вот душа моя томится в этой узнице, эти темницы тела, и я думаю, когда я уже от нее разрешусь, такие моменты есть и в Писании. У апостола Павла в послании к римлянам тоже есть, об этом тоже можно там догадаться. Он там пишет, что закон ума моего знает Бога, а закон, живущий в плоти моей, Бога не знает. И я борюсь сам с собой. Чего не хочу, делаю, что хочу, не делаю. Бедный я человек. Но, дорогие христиане, вот значит, опять вернемся к Тютчеву. Не плоть, а дух растлился в наши дни. Это очень интересная такая вещь. На самом деле плоть наша невиновна. Вот митрополита Антония Блума, Царство Небесное, Суровского, который Суровскую кафедру занимал, известный проповедник, известный, яркая личность в любом случае. У него есть такое интересное выражение о том, что вот человек согрешил, и весь мир вокруг него из-за него испортился, из-за человека. Сам мир по себе невинен. Невинный земля, трава, вода, животное, все, что в ней, но невинно. Виноват человек, из-за человека все остальное происходит. И в человеке, говорит он, именно в такой же иерархии грешит человеческое естество. Первым согрешает разум, сердце, воля, какие-то духовные такие вот, духовные составляющие человека. Плоть потом, как покорная раба, идет на грех, когда ум и дух покорился греху. То есть не плоть заставляет нас объедаться, блудить, лениться, гневиться, яриться и прочее, прочее. Не плоть. Это растлившаяся душа заставляет наше тело, повинное и покорное, исполнять волю растлившегося духа. Это очень революционная и правильная мысль. Повторяю, потому что в большинстве своих случаев мы склонны себя оправдывать чем? Плоть слаба, так сказать, дух бодр, плоть немощна, понятно. Мир силен, мир давит на человека соблазнами, этим. А вот как я могу противостоять? Ну вот правильная иерархия ценностей говорит нам о том, что если дух в человеке не растлился, то на человека не может повлиять ни слабая плоть, ни растленный мир. Сковорода, у него есть такое, у Григория Сковороды есть такая фраза, такая интересная. Он говорит, не обвиняйте мир сей в грехах своих, труп сей невиновен. Говорит, что мир окружающий, это как мертвое тело, он не может тебя соблазнить ни на что. Ну, допустим, мы говорим, ну вот дух сребролюбия всеми овладел. Кстати, заметьте, дух сребролюбия всеми овладел. Или дух разврата всеми овладел. Именно дух, не разврат как такая, именно дух разврата. Что-то тонкое, что-то в воздухе летающее, что-то проникающее в помыслы, что-то пленяющее разум и потом уже тянущее человека на грех. То есть всегда наше тело оскверняется в последнюю очередь. Сначала оскверняется дух. Всегда, прежде нежели тело впало в грехи, дух человеческий порабощается и в духе терпит поражение. И только после этого, как скотину на убой, человека ведут уже телесным образом на грехи. Так бывает со всеми грехами, в том числе в особенности с тем, который более всего расклевает людей. Блуд и всякая нечистота. Это известнейший Псалом 50-й, покаянный, который, наверное, знает всякая крещенная душа, более-менее ходящая в храм. Вы же помните историю возникновения, когда Давид в летний вечер там, или в теплый вечер входит, всходит на плоскую крышу своего дома и видит купающуюся женщину. Все, начинается оттуда все. И начинается пленение сначала его глаз, потом воспламенение сердца, потом желание вырастает до явного приказа вести ее к нему, он с ней спит, она ему нравится, его совесть молчит. Он находит ее мужа, ставит его в опасное место на войне, его убивают, совесть его молчит. Он с ней спит, ему хорошо, не знаю, что там с ней творилось, она тому же наверняка любила, но про ее эмоции и чувства Библию умалчивает. А вот у Давида все внутри молчит, аж пока не пришел пророк Нафан. Как хитро грех залазит в человека, что человек не осознает себя грешником. И Нафан говорит ему, у тебя происходят страшные вещи в царстве. Я повторюсь, это некие такие священные банальности, наверняка их подавляющее большинство знает, но это очень важно. Он говорит, у тебя происходят в стране страшные вещи. Какие? Ну вот у некого богатого человека есть 1000 овец, а у бедняка есть только одна овечка. И эта овечка ему как дочка. Он ее кормит с рук, он с ней спит в обнимку. И когда к богатому приходит гости, он повелевает забрать эту овечку у бедняка, зарезать, приготовить, а своих овец жалеет. Царь аж вскочил с престола. Кто такой? Кто на такое может дерзнуть, на такую гадость, такое зверство, такое бесчеловечие, бессовестность такую? Его надо казнить. Он говорит, это ты. Он говорит, как я? Ну, ты спишь с чужой женой, а мужа ее ты убил, по сути. То есть ты заказал убийство. Заказчик убийства по всем законам страшнее, чем исполнитель. То есть ты заказал убийство и спишь с чужой женой. И совесть молчит. И он тогда сел, говорит, я согрешил перед Господом. То есть совесть человеческая молчит, но пленение духа происходит именно помыслами. Вот когда мы великий канон читаем Ефрема Сирина, в смысле молитву Ефрема Сирина, мы же там говорим, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. То есть не просто празднословие не дашь мне, а дух праздности, дух уныния, дух празднословия не дашь мне. Наоборот, дай мне другой дух, целомудрие, смиренномудрие, терпение, любви. То есть один дух забери, другой дух дай. То есть все вопросы решаются в духе. И вот именно не плоть, а дух растлился в наши дни. То есть сначала человек безместное мыслит, беззаконное сочиняет, глупое мечтает, скверное смотрит, грешное читает, а потом он уже по неизбежности, тело его, как бессловесное животное, ведется плененным духом, как скотина на убой, на разные смертные грехи. То есть победа в духе – это победа за жизнь, а проигрыш в духе – это смерть всего человека. И вся борьба человеческая, которая происходит, должна происходить за дух, который в человеке. За то, что смотрит человек и что видит человек. Ведь человек смотрит, ведь смотрящий на одно и то же, ведь не одно и то же видит. Это вообще классика, это тоже некая священная банальность. У Аввы Дорофея описывается, как некий монах наблюдал, три монаха, вернее, наблюдали одну и ту же картину. Через монастырский забор перескакивает тень какого-то брата и побежал в сторону села. И один говорит, кто-то из братьев, очевидно, вор, побежал ночью воровать. Второй говорит, кто-то из братьев, очевидно, блудник, побежал к женщине ночью в село. А третий говорит, кто-то из братьев тайком пошел раздавать, очевидно, милостыню, как Николай Чудотворец. Чтобы его не узнали. И он говорит, как бы вопрос на засыпку, говорит, почему одно и то же видели трое и такие три разные реакции? Да потому что блудник подумал, что человек блудить пошел, вор подумал, что он воровать пошел, а раб Божий подумал, что он пошел тайком исполнять заповеди Господни. Мы видим одно и то же, мы совершенно по-разному видим одно и то же. Мы видим все на самом деле самые разные вещи. Смотришь в одну и ту, то есть смотрю в книгу, вижу какую-то конфигурацию из трех пальцев, например. Посмотрели два человека кино. И это можете проверить любое время, как только вы посмотрите более-менее серьезное кино в какой-то более-менее серьезной компании. Посмотрели 2-3 человека кино. Выходят, обсуждают фильм. Фильм понравился. Он говорит, а ты помнишь, как он ему тогда вот это сказал, а тут пропустил мимо ушей, как типа что-то незначащее. И вот из-за этого потом случилась трагедия. Он говорит, ты знаешь, я этого не помню. Но я вот зато помню, как он когда выходил, то он так зло повернулся, оглянулся, я сразу понял, что это он преступник. А я этого не помню. Как это так? Мы же смотрели одно и то же кино. Почему ты видел одно, я видел другое? Да потому что сердце цепляется за то, что в нем болит, и за то, что в нем здорово. И вот мы, собственно, христиане, мы кто? Мы люди, ведущие борьбу в духе. Можно запастить себя до полусмерти, ни одну страсть не победить. То есть можно высохнуть, как рыба в обла, быть худым, как жертва концлагеря, Значит, поститься строго по монастырскому уставу, по типикону, значит, только, значит, синие маслины кушать, значит, загрызая их сухарями, и ни одной страсти при этом не победить. Можно быть завистливым, злым, гордым, упертым, к тому же еще и развратным человеком, потому что высохшее тело блуд отнюдь не убивает. Вот, если, например, пойти поухаживать за больным и судно из-под него вынести, пару часов блудить не захочешь. Вот, уход за больным, тяжело больным, со всеми сопутствующими, вот то, что Лука занимался, гнойной хирургией, то есть вот эти все некрозы, гангрены, те, что были сегодня названы, и гниль человеческая, оно на уровне даже обоняния отшибает у человека, значит, всякий помысел прелюбодейный, потому что гниющая плоть убивает желание, стремление к всякой плоти. А пост еще ничего сам по себе не убивает. Так вот, тютчевская строчка, она гениальная. «Не плоть, а дух растлился в наши дни». То есть дух растленный рождает растление всего остального. И победа должна быть в духе, и борьба в духе должна быть. То есть борьба за то, что ты ешь. То есть духовно говоря, за то, что ты читаешь, о чем ты думаешь. Если мы в эту сферу не войдем, а дадим ее на откуп Голливуду, кому-то еще, то мы ничего не сделаем. То есть мы просто будем проигравшей стороной. И вот когда плоть в человеке погибает вместе с духом, когда дух растлился, человека охватывает смертельная тоска. Строчка продолжается так. «Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует». То есть сытый человек, одетый человек, имеющий крышу над головой, человек, которому не угрожает физическое насилие или смерть, он не на войне, он не в экстремальной ситуации, не в тюрьме, не под следствием. Вроде все у него есть, как бы, книжки на полке, хлеб в хлебнице, чай на плите, а он отчаянно тоскует. Вот ему непонятно, зачем он живет. Он жить не хочет. Современный человек очень часто не хочет жить, хотя у него есть все такое, о чем не мечтали древние короли. Короли, завшивевшие, ходившие в баню раз в месяц, и мывшиеся по запчастям, например, там, и не имевшие даже половины бытовых условий и комфорта, которые имеет любой сегодняшний горожанин, во многих вещах в быту были несчастнее, чем мы. То есть, ну, если так прикинуть вообще, как люди жили и что делали, то конечно, любая женщина, стиравшая во все дни года, значит, в Двине, лед ли на ней там плывет или не плывет, то, конечно, она была менее счастлива с точки зрения физического состояния по сравнению с женщиной, которая стиральная машина. То есть современные люди, как бы, они счастливее многих поколений, живших до нас. Но при этом мы же умудряемся быть несчастными, потому что застоявшаяся от безделья кровь и распаленная печка разных неудовлетворенных желаний, и много еще чего такого, и проигрыш в духе, делают нас жутко несчастными людьми. У нас все есть, и ничего нету. Статистика психических расстройств, самоубийств, медленного самоубийства в виде наркомании, алкоголизма, говорит о том, что людям незачем жить. Человек – это умное существо, у него должна быть умная программа. То есть, если кто-нибудь придумал машину, он должен знать, зачем эта машина ездит. То есть, нельзя в булочную ездить на пожарной машине, это абсурдно. На пожарной машине нужно пожары тушить. И человек – это существо, которое должно понять, зачем я здесь существую, зачем я живу, кому это все нужно. Вот в периоды острой депрессии люди высказывают это все. Дар случайный, дар напрасный, жизнь зачем-то мне дана. И какой волей властной ты на смерть осуждена. А там есть ответы, как бы, не напрасно, не случайно, жизнь ты Богом мне дана. Не без воли Бога тайной на смерть осуждена. Итак, человек, который проиграл в духе, отчаянно тоскует. Это правда, это диагноз. Слово «отчаяние» означает «ничего не жду», то есть «не чаю ничего». У меня нету веры и надежды, то есть я ни на что уже не надеюсь. Отчаянно тоскую. Разве может быть что-нибудь хорошее в этом мире, который худший из миров? Говорит тоскующий, отчаявшийся человек, ему совершенно не за что зацепиться. Что тут можно сказать? Можно сказать, что только одна радость в мире есть, которая могущественным образом разбивает в пух и прах всякую такую печаль и тоску. Это пасхальная радость. Если ее из мира вытащить и забрать, и спрятать, то человечество действительно умрет от тоски. Просто как зверь в клетке. Просто тихо паскулит и сдохнет. Вот диагноз очень верный. Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует. В этом неестественном состоянии он долго находиться не может, он будет вырываться оттуда, пусть даже инстинктивно. Он к свету рвется из ночной тени, но свет обретший ропщит и бунтует. То есть ему нехорошо, он погибает. Ему говорят, вот есть источник света, есть Христос. Он сказал, я свет истинный, пришедший в мир. Ходящий во мне не будет спотыкаться. Иди к нему. И погибающий человек говорит, не хочу я к нему идти. Я погибаю, да, но идти я к нему не хочу. Я не хочу каяться, я не хочу смиряться, Я не хочу признаваться в своих согрешениях, я не хочу вообще ничего менять в своей жизни. Вот плохо мне, да, плохо, погибаю я, погибаю. Хочу спастись? Хочу, но не так, как ты мне предлагаешь. Как только источник света приближается к человеку, он как летучая мышь забивается куда-то в угол. Это вам всем известно. Это известно по детям, внукам, друзьям, знакомым и по себе самому. Ведь для того, чтобы каждый из нас пришел к Богу в зрелом возрасте, а подавляющее большинство людей здесь сидящих пришли к Богу в зрелом возрасте, которые вот растлились плотью и духом, значит, и смертельно тосковали, и к свету рвались, но между тем еще и бунтовали. С какой стати люди перед тем, как прийти к Богу, вот просто, простыми веселыми ногами, еще успевают побывать у одних сектантов, у других сектантов, помедитировать, поголодать по полю брегу, поинтересоваться восточными учениями, западными учениями, по феншую шкафы покрутить. То есть все, что хочешь, испробовать человек, пока он к Христу придет, потому что он не хочет прямо сразу идти к Христу. Он сначала все сухие колодцы обсмотрит и все, так сказать, лживые маяки на зуб проверит. Когда он уже точно убеждается, ну нет ничего больше, ну ничего больше нет, ну тогда еще может быть, если он до этого времени не умрет. Он тогда припадет и поплачет, и Христос же спешит навстречу. Он же, слава Богу, спешит, он не медлит. Поэтому, вот. Так что свет обретший, человек, как правило, ропщет и бунтует. Человека очень трудно привести к Христу. И личное открытие дверей сердца для Христа, для личной встречи, это вообще очень большая тайна, очень тяжелый труд. Теперь заметьте еще порядок слов. Ропщет и бунтует. Ропот – это такое, такое недовольное такое хлюпанье такое носом и губами. Это ропот такой. Ропщет обычно на кухнях. Вот. Ропотники соберутся и поносят всех, и начальство, и соседей, и власти, и воинство, и небо, и землю, и за границу, и собственный подъезд. Тут все им плохо, им плохо. Это потому, что плохо в человеке. Это в нем все сгнило, и он сидит, и эту гниль, так сказать, позволяет ей выхлюпиваться, как в воде из чайника, когда чайник закипит. Это так оно и есть, к сожалению. То есть верующий человек, он бодрый человек, он не сумасшедший, он знает, что хорошо, что плохо, но в нем нет духа роба, он не ропотник. Он не ропотник. Ропщет и бунтует. Вот ропщут на кухнях, а бунтуют на площадях. То есть, когда некая граница кипения достигает в обществе, что ропотников становится слишком много, сорвиголовы ходят на площади. Что с этого бывает, мы видим по примерам некоторых соседних стран, на которые пальцем показывать не будем. Итак, первая строфа, мы ее еще раз прочтем. «Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, но свет обретший ропщет и бунтует». 19 век. В 21-м что происходит? Только умножение процесса. Дальше самое сильное. «Неверием палим и иссушен, невыносимое он днесь выносит, и сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит». Это просто вот, я бы хотел, чтобы это, как бы, у кого цепкая память, чтобы прямо это запомнили. «Неверием палим и иссушен, невыносимое он днесь выносит». То есть человек, выпадающий из области веры, ходящий под палящими знойными лучами неверия, так сказать, под солнцем сатаны, есть такое кино французское с молодым Бельмондо, он играет католического священника. «Под солнцем сатаны» – такое страшное название, почему? Это такая аналогия с путешествием евреев по пустыне. Когда над тобой не гаснущая эта лампада, жаркое солнце, под тобой сухая земля, по которой нет-нет да пробежит скорпион, а больше ничего живого, и ты идешь непонятно куда и непонятно сколько. Вот такая щемящая, знойная такая картина человека, который бредет по пустыне неверия. Ну и если угодно, Пушкин тоже писал, значит, «Духовный жажду и томим в пустыне, там страшно я влачился». То есть пустыня. Опыт пустыни, как бы такой. Есть пустыня блаженная, как преподобные приходили в какие-то, вот на Соловки нас возили вот вчера. То есть должна додуматься, чтобы в этих непонятных этих лодках, долбленках этих, как их там, вот как-то плыть по этому Белому морю в такую даль сумасшедшую, зачем? И потом с любовью лобызать берег пустынный. Говорит, о, блаженная пустыня, прими меня в свои густыни. То есть густой лес или пустой берег, нет людей, вот тебе и сладко, вот тебе и пусто, вот тебе и буду Богу молиться. А это другая пустыня, это пустыня страстей, это пустыня знойная, пустыня жаркая, в которой человек иссыхает и погибает. Неверием палимый иссушен, невыносимый он днесь выносит. То есть мы должны признать, что ад – это очевидно, это совершенная реальность, которой тесно быть локализованной в той мрачной области, в которой он локализован, собственно. И ад постоянно ведет войну с нормальной жизнью, вот с этим миром, для того, чтобы ворваться в него, оторвать какие-то куски живой земли, как вот оазисы вечно засыпает песком, и войти в нашу жизнь на правах хозяина и занять какие-то территории нашей жизни. То есть ад – это реальность, и многие уже живут в аду, хотя они ходят по тем же улицам, что и мы, и в тех же магазинах отовариваются. То есть человек может умом и сердцем жить в аду. Невыносимое выносят люди, когда они в течение всей жизни живут непонятно чем на самом деле живут. Вот чем живет человек? Это быстро богатство и дары молодости, юность, и грани сил, кипение, бурление, значит, мечтаний всяких такого. Оно быстро заканчивается, и человек очень быстро проживает на своей собственной шкуре жизнь блудного сына. То есть сначала все растрачивается очень быстро, друзья разбегаются, таланты уходят, здоровье иссякает, деньги кончились, допустим, да, потом начинаются свиные корыта. То есть начинается корыто, из которого жуют поросята, и ты жуешь как не противно, а жуешь то же самое. На разных этапах человеку приходит помысел возвращаться обратно. То есть встану и пойду к отцу. Но вот пока он этого не сделает, он унижен, он гладен, и он невыносимое выносит, как по части физических страданий, так и по части внутренней боли. Невыносимое он днесь выносит. И сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Значит, тут есть четыре глагола. Выносит, сознает, жаждет, не просит. Выносит, сознает, жаждет, не просит. Просить нужно. Нужно просить. Вообще, если говорить о молитве, как о непременном атрибуте нормальной жизни, то, конечно, самая лучшая молитва – это хвалить. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, тебе подобает песнь Богу. Хвалите Его солнце, луна, хвалите Его все звезды и свет, и так далее, и так далее. Это лучше, чем говорить «подай Господи», «дай Господи», и лучше, чем говорить «прости Господи», «помилуй Господи», хотя это очень важно. Кто не молится как грешник, того молитва Богу неприятна. Но верхи молитвенные – это хвала и благодарение. Ну и нужно, конечно, просить и не стыдиться. Некоторые говорят, мне как-то стыдно у Бога просить. Вот Христос сам нас призывает к тому, чтобы мы просили, потому что это отчаянная вещь, жаждет веры, а они не просят. Просите, стучите и ищите. Там такие вообще простые призывы, глаголы в повелительной форме. Просите и дастся вам, стучите вам отворят. Ищите и обрящите, найдете. То есть как, всяк просящий приемлет, ищущий обретает и толкующему отверзают. Всякому, то есть не утомляться стучать, не отчаиваться искать и стоять перед закрытой дверью и бить в нее, и стучать в нее верою: Господи, отверзи нам, Господи, отверзи нам. Значит, это противоположность тому, что есть, потому что множество людей живут вот в этом невидимом инфернальном мире, вот, и жаждут веры, но они не просят. Ну, наверное, надо, чтобы и верующее сообщество как-то озаботилось какой-то сердечной заботой о тех наших братьях и сестрах, которые живут рядом и на глазах погибают. Чтобы мы все-таки, понимали несколько опорных вещей. Во-первых, мы должны понимать, что мы не можем спасти кого-то без его согласия, без Божьего благословения. Поэтому ограничить свои попытки нужно смирением. Но вместе с тем мы не можем спокойно и комфортно спасаться, попутно как бы разделяя мысль, что миллионы людей уходят в бездну адскую. Как-то это не по-человечески получается. У нас должна быть благая тревога о людях, которые не знают Господа. О людях, которые не знают Господа. У нас должна быть какая-то личная молитва о тех, кто не знает Господа. И когда вы будете молиться, вы всегда, может быть, откладывая книжку в сторону, прочитавши положенное правило, попробуйте сказать Богу несколько своих слов. О ком-то должна у вас болеть душа, кроме вас. Вы посмотрите, например, каждый час кто-то кого-то рожает, каждую секунду какая-то женщина мучается родами, значит, и вопит, и кричит, вот, и пребывает в этом евином состоянии, в котором она осуждена на болезни и страдания. Может быть, он скажет: Господи, помяни жен, родящих детей в сию самую секунду. А кто-то умирает в эту же секунду. Если поставить метроном, он будет так щелк, 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 то это ровное число ударов метронома будет означать ровное количество смертей, совершающихся каждую секунду. Потому что каждую секунду какая-то душа из мира уходит. Ну, постоянно кто-то уходит. Если мы хоть раз в жизни видели умирающего человека, то мы должны были бы запомнить это трепетное состояние. И вот когда помолишься Богу за себя, можешь сказать: Господи, кто-то сейчас и умирает пред тобою. помяни его и помилуй по великой твоей милости. А еще, если, допустим, мысль расширится и сердце распространится, как Павел пишет, говорит, Коринфяне, распространите сердца ваши, ибо вы вмещаете в сердце наше. Вам в нашем сердце не тесно, то есть, как бы он обнимал весь мир, Павел, любовью. Если сердце распространится, допустим, можно подумать, Господи, сколько людей в жизни, в мире не знают Тебя, а ведь сколько людей ищут Тебя, вот ищут, но не находят, ищут давно и не могут найти. Понимаете, может быть, ваше сердце двинется на то, чтобы сказать, Господи, тем, кто ищет Тебя, откройся, тем, кто тоскует без Тебя, явись. Тем, кто умирает без Тебя от бессмыслица, от тоски, от нежелания жить, кто ходит по краю с помыслом самоубийства, ведь людей каждую секунду ходят по миру миллионы, которые вот еще шаг и оборвется. То есть им жить незачем. Вот как-то, может быть, где-то на что-то вздохнется из нас когда-нибудь об этом, и я вас уверяю, что эти вздохи не бесполезны. Вообще, если только оглянуться вокруг, мы сегодня шли, например, по коридору на обед, и стоит группа студентов, ну где-то с Индостана, где-то, значит, где-то вот хинди, вот индусы такие, может быть, Непал, может быть, Индия, такие, ну, девочки, мальчики такие, вот их стояла группка такая. Я себе думаю, в каждом городе, большом городе, особенно в миллионниках, там, где есть много вузов, учатся сотни и тысячи иностранных студентов, чернокожих, желтокожих, из Индокитая, китайцев, лаосцев, вьетнамцев, японцев, камбоджийцев, нигерийцев, там кого хочешь. Я себе так думаю, если бы это мы хотя бы, мы им даем, они здесь учатся, платят за образование, возвращаются на родину инженерами и врачами. Я себе думаю, если бы из этой массы огромной иностранной молодежи хотя бы 5% бы возвращалось верующими людьми, чтобы они за время овладения русским языком и инженерной наукой здесь, там, или там, медицинской наукой, если бы они еще каким-то образом, кто-то помог бы им открыть перед ними православие, какую-то книжку дал, с собой на службу взял, какое-то паломничество повез, заговорил бы о чем-то важном, чтобы они здесь не учились развратной жизни, ночным клубам и кабакам, которые там на родине их запрещены. Они здесь, наоборот, как бы получают полную свободу, вольницу, с которой очень трудно молодежи справиться. Молодой человек, живущий далеко от дома и живущий среди людей, которые грешнее, чем у него на родине, это как бы, значит, просто жертва обстоятельств. А если бы эти иностранцы, наши иностранные студенты, вот смогли бы мы, например, вот поставить перед собой такую священно-трепетную задачу, чтобы хоть немножко этих людей, этих инженеров и докторов уезжали с крестиками на шее, это же были бы живые миссионеры. Вот мы плачем, что у нас никто не занимается миссионерством. Никто никуда не ездит, никто никуда не ходит. Ну, к своим не приходят, не то, что там ехать там в Африку к африканцам. А если бы даже кто-нибудь к африканцам захотел поехать из наших, то ему бы законно и резонно сказали, куда ты, отец Семен, к африканцам едешь? Ты оглянись кругом, наши хуже африканцев. Наши дикие, наши развратные, наши глупые, наши неученые. К нашим иди. Это ж ты столько времени потратишь на переезды, на прививки от малярии, на изучение нового языка. Да и убьют ты там, скорее всего, через годик. Ты лучше здесь живи и здесь проповедуй нашим, бо наши такие. Это Ян Кронштадтский хотел ехать в Японию, проповедовать Евангелие. А потом осмотрелся, елки зеленые, какая Япония? Тут нищие, тут проститутки, тут ссыльные каторжники, тут беглые матросы, тут бабы многодетные с пьющими мужьями, с ума сошедшие от горести. Тут босиком ходят зимой, тут без пальто ходят зимой, тут есть нечего, тут аспирина нету элементарного для больного. Какая Япония? Куда еще ехать? Тут вот тут Япония, тут Африка, тут Индокитай. Но это интересная мысль на самом деле. Вот бы мы были великие мудрецы, если бы мы хотя бы какими-то мелкими партиями посылали из нашей огромной родины студентов, выучившихся на разные гуманитарные или технические профессии, а еще бы мы по дороге бы их обогатили православной верой. Так они бы понесли бы ее туда, к себе домой. Это было бы очень интересно. Но это то есть я к чему? Нужно ставить перед собой некоторые сверхзадачи. То, что кажется фантастикой сегодня, на самом деле не фантастика. Это реальность завтрашнего дня. Как только мы ставим перед собой задачу, как только мы формулируем ее, как только мы формулируем перед собой четкую задачу, считайте, что мы уже начали ее реализовывать. У нас еще нет ни плана, ни перспективного, ни стратегического, ни пошагового. У нас нет финансирования людей, но задача озвучена, и она уже начинает исполняться. Скажите мне, кто был в Москве, например, в советские годы, кто-нибудь из вас мог поверить, что там, где бассейн на метро Кропоткинская, что там будет храм Христа Спасителя опять стоять? Никто не верил, епископы не верили, Митрополиты не верили, монахи не верили. Там, значит, говорили, какой храм? О чем вы говорите? Не будет там храма, ну как, там бассейн. Был храм, нет храма, теперь бассейн. Какой теперь храм? А вот поедьте и посмотрите. Храм стоит, стоит. Это была чистая фантазия. Фантазия людей, которые верили в то, что Бог нас не оставил, и что мы начинаем новый виток нашей истории, новую страницу. Эта страница должна ознаменовать... То есть фантазия одного поколения – это бетон и металл второго поколения. Это уже ощутимые вещи следующих поколений. Вот у меня такие мечты, например. Я просто с вами делюсь. Кстати, это не главное, что я хотел сегодня сказать. Но, может, это и будет главным. То есть дети Африки, дети Индокитая, учащиеся у нас... Могли бы возвращаться от нас не только с дипломами врачей, но еще и с православной верой. Вот мы бы были миссионеры. Или, например, сверхзадача такая. У нас подавляющее большинство прихожан в храмах состоит из женщин. Почему? У меня вопрос вообще. Это оскорбительно для мужчин отдать полностью молитву в руки женщин. У мужчин ум расположен, Богом создан, на поиск истины и на скрупулезное размышление над серьезными вещами. Таков ум мужской, он просто по природе таков. Женщина расположена сердцем к сбереганию, к защите, к переживанию, как там. У нее совершенно другие функции в социуме, она гениально по-другому. А мужчина, он не может жить как бы, ну просто как лопух растет под забором. Он должен задумываться, тревожиться, размышлять, читать, спрашивать, потом поступательно мыслить и додумываться до того, что... Что есть истина? То есть Христос – это желание и край. Там так поется – желание и край у верных утверждений. То есть с какой бы ты стороны о мире ни думал, ты все равно до Христа додумаешься и в Христа упрешься. Это конец всех желаний, всех движений. С любых сторон к Христу иди. Через красоту пойдешь – к Христу придешь. Через мудрость пойдешь – к Христу придешь. Значит, через святость пойдешь – к Христу подойдешь. Через там, мысли о вечной жизни придешь – опять к Христу. Куда бы ты ни шел, ты к Христу подойдешь в любом случае. Мне стыдно, что мужиков в храмах нету. Это что? Это мы, что ли, виноваты, священники, что мы не даем вам такую духовную пищу, очевидно, которая бы соответствовала вашему мужскому зрелому уму? Может быть такое, потому что посюсюкать можно с маленькими, с женщинами там поплакать, повздыхать, что какая жизнь тяжелая, а мужику нужно дать твердую пищу апостольского учения. И он тогда будет, и чем умнее мужик, тем быстрее ему это понравится, по идее. Вот сверхзадача, вернуть мужиков в церковь. Причем вернуть не тех, которые, не только тех, но, потому что мы хотим вернуть в церковь тех, которые погибают от пьянства или от наркомании. Но их нужно лечить и возвращать. А есть вполне здоровые, которых лечить не нужно, их нужно просто возвращать. Это военные, это академики разные, это профессора, это ученые, это люди одаренные, богатые знанием, опытом жизни. Что такое? Что такое? Где разомкнулось? Плюс с минусом, что они не приходят. Это какая-то стратегическая ошибка целого народа. Значит, нужно поставить себе, сформулировать задачу. Мужиков вернуть в храм. Чтобы в храме было 50% женщин, 50% мужчин. Потому что это ненормальная вещь, когда 70 женщин и 2 мужчины. И один из 40 священников. Надо просто опознать это отсутствие нормы, назвать ее по имени и считайте, что мы с этой самой секунды ставим перед собой задачу по исправлению ситуации. Так иначе не происходит. Это я к тому, что вторая строфа говорит, что жаждет веры, но о ней не просит. А мы просим и молим, и милисадеем. И стучим, и просим, и ищем. Ну и третья строфа. Это, повторяю, Тютчев пишет о том, как оно вообще у людей происходит. И, ну, если бы оно, если он правду пишет, но если бы этого не происходило, и революции бы не было, может быть. «Не скажет век с молитвой и слезой, сколь не стоит перед закрытой дверью. Пусти меня, я верю, Боже мой, приди на помощь моему неверию». Вы помните в Евангелии этот возглас: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Это возглас измученного папы, у которого был бесноватый сын, и демон был в этом сыне очень лютый, лютый зело. Этот демон упирался, не хотел уходить перед Христом, ученики его не могли выгнать, он имел какую-то такую особо упертую, какую-то, значит, такую натуру жестокую. И Христос имел скорбь, когда это все происходило. Он даже сказал: «О, род неверный, развращенный, доколе буду с вами, доколе терплю вас». То есть, ну... Порабощен народ человеческий, то есть слаб и порабощен. И он сказал ему: «Души с ним не мы, я тебе повелеваю, выйди из него и больше не входи в него». Нужно было еще и так сказать, потому что, видимо, наглый себе хотел вернуться обратно. Он говорит: «Я тебе повелеваю, выйди из него и обратно не входи в него». И вот этот юноша, перед этим говорит: «Если веруешь, все возможно верующим». И тогда отец говорит: верую, Господи, помоги моему неверию. Значит, вот здесь очень важны эти слова, потому что не нужно им питать иллюзии, что как только человек попадает в светлый мир веры, у него сразу начинается совершенно такой блаженный период, когда у него нет сомнений, когда у него сердце не болит, когда у него на душе вечный мир и безмятежие, и покой, ничего подобного. Человек, входя в светлый мир веры, вступает в борьбу с темным миром безверия, который поселился в нем самом, в этом человеке, и никуда сразу уходить не хочет. И светлый мир веры находится в вечной борьбе с этим темным миром неверия, и честный человек должен понимать, что он не весь еще в вере, а он в вере частично, и частично все еще в неверии. Как некое, не знаю, как что, как некое дерево, что ли, корнями уходящее в тьму, а кроной поднимающееся к небу. Как что-то такое двоякое, как что-то такое, которое, знаете, вот как дельфин, который не может жить в воде все время, потому что дышит легкими. Он вечно выныривает, дышит и заныривает, чтобы там поплавать. То есть он ни на суше не может быть без воды, ни в воде без воздуха, потому что он не рыба, он млекопитающее. Вот и человек, такое существо, которое хотела бы вообще отряхнуть с прахом страннических ног всякую пыль земную. И вообще только к Богу. А оно нет. А так не получается. И, во-первых, силенок не хватает иногда. Во-вторых, у каждого мера своя. Всяк сверчок знает свой шесток. Кто-то, может быть, на столпе полжизни простоит. А кто-то едва-едва отче наш к старости выучит наизусть. Это его мера. Люди очень разные все. И бороться с самим собой приходится всю жизнь человеку, потому что человек сам по себе очень глубок, и это тайна. То есть человек – это тайна, сам для себя человек – тайна. И глубина человеческая ужасна. То есть сердце человеческое куда глубже мирового океана. Кто там о гаде им жене числа, животные малые с великими. Чего там копошится на дне сердца человеческого, трудно представить. Вот. И вот с этим всем у человека борьба. И честные люди знают об этом, потому-то они и не гордятся. Мертвых воскресит и не гордится. Из сухой земли воду изведет и не гордится, потому что он чувствует болезнь свою, чувствует рану свою, чувствует недостаточность свою. Он ощущает очень много важных этих чудных вещей, которые не дают ему права поднять носа. И он говорит: верую, Господи, помоги моему неверию. Вот об этом Тютчев говорит, что нужно так и молиться. Если ты чувствуешь, что ты колеблешься в вере, ты даже колеблющуюся молитву все равно приноси. Если ты сомневаешься, ты сомневающуюся молитву приноси. Ты борись с собой. Говори: приди на помощь моему неверию. Я верую, Господи. Я верую, но ты помоги моему неверию. Помоги всему тому, что мешает мне верить полной верой. Вера полная, вера цельная – это вера, движущая горами. Это вера, которая говорит: горе сей, исторгнись и вернись в море. И бывает. Такую веру никто из нас на данный момент в себе не носит. А мы все находимся в состоянии борьбы. И, во-первых, очень важно, что вера дается не отдельно взятому человеку, а вера исповедуется, хранится и питаются верой люди в общении, в общине, то есть в церкви. То есть как бы ни был велик человек отдельно взятый, например, Серафим Саровский, никогда никакому человеку, подобному Серафиму Саровскому, не вверяется полностью истина. Истина не вверяется никогда одному человеку, хоть бы это был Моисей, хоть бы это был Елисей, хоть бы это был Илья, хоть бы это был Александр Невский. Истина всегда вверяется церкви, которая, как ковчег Завета, вернее, ковчег Ноев, наполнена живностью всякого рода. От маленького хомячка до огромного жирафа. Там всем есть место, и там все должны быть. И там оттуда нельзя никого выкинуть. Там всем свое место есть. Вот вера – это подарок, который Бог дает церкви. Поэтому все мы должны питаться оттуда. У нас у всех один тот же источник питания. Итак, я прочту еще раз это стихотворение, которое написано, повторяю, в 19 веке. В 21 веке проблемы умножились. Мы можем их перечислять, но мы не будем этого делать, потому что то есть критика настоящей жизни, она не всегда бывает позитивно, потому что критикуя нужно предлагать. И нечего постоянно ругать тьму. Нужно умножать свет. Знаете, как это очень яркий образ один проповедник использовал? Он на стадионе выключили полностью все, допустим, такой же, как сейчас зал. Вот представьте себе, что здесь источника освещения окон нету, а их таки нету, они зашторены. Вот сейчас все погасить, например, да? Даже можно эксперимент такой сделать. Вот дать всему погрузиться во мрак, дверь закрыть, чтобы там ничего не отсвечивало из коридора. И потом зажечь какой-то самый слабый источник света, например, зажигалку или свечечку какую-то. Ее будет видно со всех концов. Все сидящие в полной тьме увидят самый маленький крошечный огонек. Будь то огонек папиросы или огонек маленькой зажигалки, там любой источник света. Это будет видно. Почему? Да потому что, чем тьма густее, тем ярче звезды. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. И не нужно бороться с тьмой, ругать эту тьму. Ах ты такая тьма паршивая, ах ты такая гадкая тьма. Лучше нужно от этой одной свечки другую свечку зажечь, от той свечки еще одну свечку, еще одну свечку, еще одну свечку, а потом уже можно лица разглядеть, кто где сидит. А потом можно уже там посмотреть, там, у кого есть отвертка, там поковыряться, значит, в этом самом, где-нибудь там, чтобы свет исправить. То есть свет нужно умножать, поэтому критика, критиканство одно лишь, вот наш век. Какой он есть, этот век? Он есть очень всякий. Он очень всякий. В нем есть очень много хорошего. Вот вы сегодня приходили с книжками на подпись, на автограф, и говорите, я вас смотрю в интернете. Я вот там что-то смотрю в интернете. Вопрос не во мне. Но сколько можно, если мы, например, поставим себе цель собачить интернет с утра до вечера за те гадости, которые в нем есть, можно так поступить. Давайте собачить интернет. А вдруг мы захотим похвалить интернет? Вот благословен Бог, подаривший нам интернет. Потому что мы получаем огромный доступ, вернее, свободный доступ к огромным ресурсам, в зависимости от того, что ты хочешь найти. Благодаря этой вот такой хитрой и нехитрой одновременно штуке, значит, и можно обогащаться или гнить, развиваться или деградировать. Пожалуйста, Господь дает, а ты выбирай. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Во второзаконии сказано, выбери жизнь и живи, чтобы было хорошо тебе и с тобой. Итак, прочтем еще раз вместе за стихотворение и замкнем им первую часть нашей встречи, так сказать, сказав, что проблемы всегда у нас одинаковые. Борьба наша в духе, а если нет, тогда беда. Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует, он к свету рвется из ночной тени, и свет обретший ропщет и бунтует. Полимое и сушеносимое он днесь выносит, и сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет век с молитвой и слезой, сколь не стоит перед закрытой дверью, пусти меня, я верю, Боже мой, приди на помощь моему неверию. Вот такой диагноз ставит нам гениальный поэт, и вот смотрите, как важно, как вообще важна поэзия, она в кратких словах, избегая повторов и многословности, дает нам четкий такой прям рентгеновский снимок внутреннего мира. Ну и теперь почитаем вопросы, которые вы задаете. Что делать с поблажками? Разрешаю себе согрешить в последний раз и так постоянно, особенно в критических ситуациях или при усталости. Но я, конечно, это вам не будет утешением, но я должен вам сказать, что вы не одна такая, или не один. Это, судя по почерку, женщина. Ну, во-первых, есть грех и грех. Есть грехи, есть грехи. То есть, если вы, например, считаете, что вот не буду больше сладкое есть, вот не буду, хватит, не буду есть на ночь, например. А потом приду, расстроенная с работы, открою холодильник, там курица недоедена, думаю, ну вот доем эту курицу и больше не буду есть на ночь. Это, конечно, вот это то, от чего вы страдаете, то, что вас мучит. Но с этим можно страдать до глубокой старости или до панкреатита. А вот если, например, человек, например, в блуд впадает или принимает наркотики, тогда все гораздо тяжелее, потому что здесь каждый новый прием и каждый новый фокус греховный, он угрожает смертью человеку, он убивает в нем душу. И тогда уже с поблажками тяжелее. Поэтому, не зная, о чем вы говорите, смею предположить, что это все-таки касается тортовой курицы, а не блуда и наркотиков. То думаю, что не требуйте от себя слишком многого. Есть такая, ученые, там, психологи называют эту болезнь перфекционизмом, то есть желание совершенства. Когда человек настолько желает совершенства, что делает свою жизнь невыносимой, а попутно делает невыносимой жизнь своих окружающих. Если, например, какая-то мамочка заболеет болезнью перфекционизма и захочет, чтобы дети у нее были перфектные, то есть стопроцентно прекрасные, то есть чтобы они на скрипочке играли, балетом занимались, на двух иностранных языках говорили, еще и помогали борщ варить, да еще и в комнате было глянц как чисто, как будто бы, значит, там это самое, как будто они фрейлины ее величества. Вот, то дом погрузится в непрестанную войну двух поколений, как бы, и невроз детям обеспечен. Маме, впрочем, тоже. То есть мнительные люди, которые настолько хотят, чтобы все было вот так, вот так, вот так. Это неправильно. В каждом доме после ремонта можно оставлять кусок небеленой стены. на память о том, что мир несовершенный. Когда вы хотите, чтобы все было совершенно, вы согрешаете, сами того не хотя. Потому что вы хотите невозможного. Или хотите возможного, но быстро. Это если все мы захотим, чтобы мир был лучше, например. Вообще надо хотеть, чтобы мир был лучше. Вот, допустим, сидит человек, не сидится ему на месте, он хочет, чтобы мир был лучше. Он берет метлу и пошел подметать, например, улицу, потому что грязная эта улица. Ну ладно, подмел, ну сколько ты будешь подметать ее? Всю жизнь и только сегодня. Потом, ну можно, конечно, все выкрасить, вычистить, вылезать. Но потом все-таки ты найдешь еще что-нибудь невыкрашенное, невылизанное, и на весь мир обидишься, что ты-то один трудишься, а всем-то как до лампочки. Перфекционист, они обижены на весь мир. Говорит, работаю же я один. Им кажется, что они одни, как атланты держат на плечах небо, а все остальные так сказать, прохлаждаются. Это неправильно. То есть не нужно от себя слишком многого хотеть. Это может быть немножко странные слова, но они очень важные. В духовной жизни и в жизни физической, так сказать, такой вот нашей мирской, житейской, материальной, необходимо очень разумно ставить цели. Очень разумно ставить перед собой цели, очень адекватно оценивать свои возможности и способности, и ни в коем случае не перебарщивать. Потому что если вы перегнете палку, вы просто поломаетесь. Поэтому вот в части там всяких постов, трудов, подвигов лучше медленно и осторожно идти, вот как в горы ходят. Я так не ходок особый, значит, тем более в горы. Но я знаю, еще по юности мы ходили по Карпатам, я прекрасно понимаю, что если, например, в горы побежать наверх, то ты на каком-то этапе обгонишь всех, кто идет с тобой рядом. Но если в горах идти медленно, рассчитывая дыхание и ища под ногу твердую опору, то ты обгонишь всех бегунов. Что те, кто идут медленно и упорно, раньше всех заходят на вершину. А те, кто любят бегать, очень быстро скатываются до самого низа. Они не доходят высоко, они просто изнашивают свои силы, устают, выбирают неправильный режим движения. Вот чтобы в горы войти, нужно идти медленно и не останавливаясь. Идти, 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 идти. Еще о чем-то думать в это время, чтобы душа была бодра, нужно иметь какой-то предмет мысли, то есть нужно думать о чем-то. Вот физики или математики, которые у меня были такие знакомые, ходили в горы, они решали по дороге свои физические и математические задачи. У него голова работает, ноги идут, дыхание настроил, как бы, и попер в горы. И он обгоняет всех остальных, потому что он идет медленно и уверенно. Если нам в Царство Небес надо идти, нам нужно идти медленно и постепенно. Нам не нужно бежать. Сколько людей у нас в духовной жизни пытаются стартовать резко, потом быстро выдыхаются и вообще бросают всякую духовную жизнь. Обратился человек к Богу, и как сорвало его, что называется. Он не может наесться этими акафистами, молебнами, канонами, службами, паломничествами, постами, ночными молитвами, дневными молитвами. Читает, поет, читает, поет, читает, поет, читает, поет. Потом, ничего не получается. И все, через 2 года, говорит, где ты? Я наак и скрылся. То есть годик погорел, сгорел. Годик погорел, сгорел. То есть не надо перегорать. Нужно светить всегда, светить везде, потихонечку, так сказать, и зарасходовать свой ресурс экономно. Так же все и расходуется. И боекомплект наверняка также хорошим военным в бою расходуется экономно. И запасы, например, там, если неограниченные, тратятся экономно по мерам, что можно все съесть в один день, и потом, и что потом, локти грызть. А можно, дали тебе на неделю пайку, значит, и бюджет семейный строится так же. И все святые цели достигаются постепенно, настырно и помаленьку, маленькими шажками. Поэтому говорится, пойди, ленивец, посмотри на муравья. Там, или пойди на пчелу. То есть нам в пример премудрый Соломон не поставил ни слона, ни бизона, ни тигра, ни леопарда. Пчелу и муравья. Маленькие, незаметные какие-то эти, значит, эти существа, они одна сладкое делает, другой постоянно трудится. По чуть-чуть, но постоянно. Вот поэтому что с поблажками? Иногда нужно поблажку сделать человеку. Устройте себе праздник какой-нибудь. Ну, допустим, там, знаете, там, позвал человек друга. Вот, посидели, накрыли стол чем-то нехитрым, поболтали о том, о сём без греха, часика полтора, и хватит, больше не надо, потому что после этого всякие беседы превращаются в грех. Вот, какой-то праздник себе, купите себе что-нибудь, женщина это очень веселит. Никогда, мужчин, например, насколько мне известно, мужчину не веселит покупка, ну разве ж очень глупого мужчину, то есть, который обабился, то есть, его может веселить там какой-нибудь там портфель, ремень, машина. Вообще мужика не должно это веселить. Мужик должен быть умом устремлен к таким реальностям, которые, в свете которых машинки, они так же не важны, как детские машинки. Не говоря уже о ботинках, портфелях и часах. То есть любовь к новым предметам, любовь к приобретению вещей – это бабский дух. В мужиках его вообще напрочь не должно быть. Они поэтому и в церковь, кстати, не ходят, потому что они по магазинам ходят вместе с женами. И разбираются иногда в тряпках лучше, чем любая женщина. Это плохо.
Вы слушали первую часть беседы протоиерея Андрея Ткачева и его ответы на вопросы. Продолжение слушайте через неделю в это же время.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.